Андре Жид. Зарубежная классика. Тесные врата. Изабель. Пасторальная симфония. Тесные врата. Подвязайтесь войти сквозь тесные врата. Лука. Глава 13, стих 24. Первое. Той истории, которую я собираюсь рассказать, иному достало бы на целую книгу. Мои же силы все ушли на то, чтобы прожить ее, и теперь я опустошен совершенно. Так что я лишь бесхитростно запишу свои воспоминания, и если местами в них будут прорехи, я не стану латать их или заделывать, присочиняя то, чего не было. Усилия, необходимые для такой отделки, лишили бы меня последней отрады, какую, надеюсь, принесет мне повествование. Мне не было еще и 12 лет, когда я потерял отца. Моя мать, которую ничто более не удерживало в Гавре, где отец как врач имел практику, решила перебраться в Париж в надежде, что там я лучше закончу свое образование. Она сняла поблизости от Люксембургского сада небольшую квартиру. В ней вместе с нами поселилась и мисс Флора Эшбертон, у которой не осталось никакой родни, и которая, будучи поначалу домашней воспитательницей моей матери, стала впоследствии ее ближайшей подругой. Я рос в окружении этих двух женщин, всегда одинаково нежных и печальных, и никогда не снимавших траура. Как-то раз, уже, наверное, порядочно времени спустя, после смерти отца, моя мать вышла утром в чепце, перевязанном не черной лентой, а сиреневой. «Мамочка!» — воскликнул я. «Как не идет тебе этот цвет?» На следующий день на ней вновь была черная лента. Здоровьем я не отличался, и если, несмотря на вечные заботы и хлопоты матери и мисс Эшбертон, как уберечь меня от переутомления, я все же не сделался лентяем, то исключительно благодаря какому-то врожденному трудолюбию. Едва наступали первые погожие дни, обе женщины немедленно находили, что я очень бледный, и меня как можно скорее надо увозить из города. К середине июня мы переезжали в Фонгизмар, в окрестностях Гавра, где жили все лето в доме моего дяди Бюколена. Окруженный, как это принято в Нормандии, садом, вполне заурядным, не слишком большим и не особенно красивым, белый двухэтажный дом Бюколенов похож на множество других сельских домов постройки XVIII века. Два десятка окон смотрят на восток, в сад. Столько же на противоположную сторону. По бокам окон нет. Рамы состоят из довольно мелких квадратиков. В тех из них, что недавно заменены, стекла кажутся гораздо светлее старых, которые сразу точно потускнели и позеленели. К тому же в некоторых есть еще и так называемые пузыри. Взглянешь сквозь такое на дерево, оно все искривится. Взглянешь на проходящего мимо почтальона, у него вдруг вырастает горб. Сад имеет форму прямоугольника и окружен стеной. Через него к дому, огибая просторную затененную лужайку, ведет дорожка из песка и гравия. Стена здесь не такая высокая, и за ней виден хозяйственный двор, который со стороны дома прикрыт садом, а снаружи, как принято в здешних местах, обрамлен двумя рядами буковых деревьев. Позади усадьбы с западной стороны сад разрастается свободнее. По нему вдоль шпалер, обращенных на юг и обвитых яркими цветами, проходит аллея, укрытая от морских ветров, несколькими деревьями и стеной густого кустарника португальского лавра. Другая аллея, идущая вдоль северной стены, теряется в гуще ветвей. Мои кузины всегда называли ее «темной аллеей», и с наступлением сумерек не отваживались заходить в нее слишком глубоко. Обе эти аллеи в конце несколькими уступами спускаются к огороду, который как бы продолжает сад. Отсюда через маленькую потайную дверь в стене попадаешь в молодой лесок, где смыкаются подходящие справа и слева двойные ряды буковых деревьев. Если взглянуть с заднего крыльца дома, то за леском открывается чудесный вид на широкое поле со жневьем. А еще чуть дальше, на горизонте, деревенская церквушка. До вечера, когда все затихает, кое-где струйки дыма над крышами. Погожими летними вечерами мы спускались в нижний сад, выходили через потайную дверку и шли к скамейке под буками, откуда тоже было видно довольно далеко. Там, возле соломенного навеса, оставшегося от брошенной мергельной разработки, дядя, мать и мисс Эшбертон усаживались. Неширокая долина перед нами наполнялась туманом, а вдали над лесом золотело небо. Обратно шли не спеша, темным уже садом. Возвратившись в дом, мы встречались в гостиной с тетей, которая почти никогда не принимала участия в наших прогулках. На этом для нас, детей, вечер заканчивался. Однако очень часто мы допоздна читали в своих комнатах, пока не слышались шаги взрослых, поднимавшихся по лестнице. Кроме сада, местом, где мы проводили большую часть времени, была классная — дядин кабинет, куда поставили несколько школьных парт. Я сидел за одной партой с кузеном Робером. Сзади нас садились Джульетта и Алиса. Алиса была на 2 года старше, а Джульетта — на год моложе меня. Робер из нас четверых был самым младшим. Писать воспоминания о своем детстве я не намерен и расскажу лишь о том, что имеет отношение к этой истории. А началась она, могу сказать совершенно определенно, в год смерти отца. Горе, постигшее нас, и глубокая печаль матери, даже в большей степени, нежели моя собственная, обострили мою природную чувствительность и, вероятно, предрасположили меня к новым переживаниям. Я возмужал прежде времени. Поэтому, когда тем летом мы вновь приехали в Фонгезмар, Джульетта и Робер показались мне совсем еще маленькими. Однако, увидев Алису, я внезапно понял, что и она, так же, как и я, перестала быть ребенком. Да, это было именно в год смерти отца. Я не могу ошибиться, потому что хорошо помню один разговор матери и мисс Эшбертон сразу после нашего приезда. Они оживленно беседовали, когда я внезапно вошел в комнату. Речь шла о моей тете. Моя мать была возмущена тем, что она то ли вовсе не носила траура, то ли слишком рано сняла его. По правде сказать, мне одинаково невозможно вообразить как тетю Бюкален в черном, так и мою мать в светлом платье. В день нашего приезда, сколько мне помнится, на Люсиль Бюкален было платье из муслина. Мисс Эшбертон, которая всегда стремилась ко всеобщему согласию, пытаясь успокоить мою мать, осторожно заметила: «Но ведь белый цвет тоже может быть знаком скорби». «Эта пунцовая-то шаль у нее на плечах — знак скорби? Да как вы могли сказать мне такое, Флора?» Я видел тетю только в летние месяцы, во время каникул, и вполне понятно, что из-за постоянной жары она и носила все эти очень открытые легкие платья. Как раз глубокие вырезы и раздражали мою мать, даже гораздо больше, чем разные яркие накидки на тетиных обнаженных плечах. Люсиль Бюкален была очень красива. На сохранившемся у меня маленьком портрете она изображена такой, какой была в ту пору, и лицо ее настолько юно, что ее можно принять за старшую сестру ее собственных дочерей, рядом с которыми она сидит в обычной своей позе. Голова слегка опирается на левую руку, мизинец которой жеманно отогнут и касается губ. Густые, слегка волнистые волосы подвернуты и схвачены на затылке крупной сеткой. В полукруглом вырезе корсажа медальон из итальянской мозаики на свободной черной бархатке. Поясок, тоже из черного бархата, завязанный большим бантом, широкополая шляпа из тонкой соломинки, которую она повесила за ленту на спинку стула, все это еще больше делает ее похожей на девочку. В правой руке, опущенной вдоль тела, она держит закрытую книгу. Люсиль Бюкален была креолкой. Своих родителей она не знала совсем или потеряла очень рано. Позднее я узнал от матери, что родители то ли бросили ее, то ли умерли, и ее взяли к себе пастор Вотье с женой, у которых детей не было, и которые вскоре после того вместе с девочкой уехали с Мартиники и поселились в Гавре, где уже жила семья Бюкален. Вотье и Бюкалены сблизились. Дядя мой был в ту пору за границей, служащим в каком-то банке, и лишь спустя 3 года, вернувшись домой, впервые увидел маленькую Люсиль. Он влюбился в нее и немедленно попросил руки, к великому огорчению своих родителей и моей матери. Люсиль было тогда 16 лет. и к тому времени госпожа Ватье родила уже 2 детей. Она начинала опасаться влияния на них приемной дочери, чей характер день ото дня все более удивлял их своей необычностью. Кроме того, достатком семейства не отличалось. В общем, моя мать назвала мне достаточно причин, по которым Ватье с радостью восприняли предложение ее брата. Я склонен думать, ко всему прочему, что юная Люсиль грозила поставить их в ужасно неудобное положение. Я достаточно хорошо знаю гаврское общество и без труда могу себе представить, как там принимали эту прелестную девочку. Пастор Ватье, которого я узнал впоследствии как человека мягкого, осторожного и вместе наивного, бессильного перед интригами и совершенно безоружного против сил зла, тогда эта благородная душа, видимо, была затравлена совершенно. О госпоже Ватье не могу сказать ничего. Она умерла в родах на 4-м ребенке, и тот мальчик почти одних со мною лет позднее стал моим другом. Люсиль Бюкален почти не участвовала в общей нашей жизни. Она спускалась из своей комнаты после полудня, когда все уже выходили из-за стола, тотчас же устраивалась где-нибудь на софе или в гамаке, лежала так до самого вечера, после чего поднималась в полном изнеможении. Бывало, несмотря на то, что лоб у нее был абсолютно сухой, она прикладывала к нему платок, точно при испарине. Платочек этот поражал меня своей необычайной тонкостью и запахом, каким-то не цветочным, а скорее даже фруктовым. Иногда она брала в руки крошечное зеркальце со сдвигающейся серебряной крышечкой, висевшей у нее на поясе вместе с другими такими же вещицами на цепочке для часов. Она долго разглядывала себя, потом слегка, послюнявив кончик пальца, что-то вытирала им в уголках глаз. Очень часто она держала книгу, хотя почти никогда ее не открывала. Книга была заложена черепаховой закладкой. Когда вы подходили к ней, она вас не замечала, оставаясь погруженной в свои грезы. Нередко по усталости или рассеянности из ее рук или с подлокотника софы или из складок юбки что-то падало на пол. Платочек ли, книга, какой-нибудь цветок или ленточка. Однажды, это тоже воспоминание из детства, я поднял книгу и, увидев, что это стихи, густо покраснел. По вечерам Люсиль Бюкален также не подходила к общему семейному столу, а садилась после ужина за фортепиано и, словно любуясь собой, играла медленные мазурки Шопена. Иногда, сбиваясь с такта, она вдруг застывала на каком-нибудь аккорде. Рядом с тетей я испытывал какое-то тревожное волнение, в котором были и растерянность, и смутное восхищение, и трепет. Быть может, неведомый инстинкт предупреждал меня об опасности, исходившей от нее. Вдобавок я чувствовал, что она презирает Флору Эшбертон и мою мать, и что мисс Эшбертон боится ее, а мать относится к ней неприязненно. Я бы очень хотел простить вас, Люсиль Бюкален, забыть хоть ненадолго о том, сколько зла вы сделали. Постараюсь, по крайней мере, говорить о вас без раздражения. Как-то раз тем же летом, а может быть и следующим, ведь обстановка почти не менялась, и некоторые события в моей памяти могли смешаться, я забежал в гостиную за книгой. Там уже сидела она. Я было собрался уйти, как вдруг она, обычно будто и не замечавшая меня, произнесла. «Почему ты так быстро уходишь, Жером? Ты меня испугался?» С бьющимся сердцем я подошел к ней, заставил себя улыбнуться и протянуть ей руку, которую она уже не отпускала, а свободной ладонью гладила меня по щеке. «Бедный мальчик мой, как дурно одевает тебя твоя мать!» На мне была тогда плотная блуза типа матроски с большим воротником, который тетя принялась собирать с обеих сторон.
«Отложной воротник также не носят, его весь нужно расстегнуть», сказала она, отрывая верхнюю пуговицу. «Ну вот, взгляни-ка на себя теперь».
И, достав зеркальце, она почти прижала меня к себе. Ее обнаженная рука обвела мою шею, скользнула за полурастегнутый ворот и после насмешливого вопроса, не боюсь ли я щекотки, стала опускаться все глубже и глубже. Я вскочил так стремительно, что моя блуза треснула по шву. С пылающим лицом я бросился вон из комнаты, услышав вдогонку «Фу, какой глупый!». Я убежал в самый дальний конец сада, и там, смочив платок в бочке с дождевой водой,
прикладывая его ко лбу, тер им щеки, шею, все, чего коснулась рука этой женщины. Бывали дни, когда с Люсиль Бюкален случались приступы. Это начиналось внезапно, и в доме все сразу шло кувырком. Мисс Эшбертон торопилась куда-нибудь увести или чем-то занять детей, но ничто не могло заглушить ужасных криков, доносившихся из спальни или из гостиной. Дядя в смятении носился по коридорам, разыскивая то салфетки, то одеколон, то эфир. Вечером, выходя к столу без тети, он выглядел очень озабоченным и постаревшим. Когда приступы уже почти проходили, Люсиль Бюкален звала к себе детей, то есть Робера и Жульетту, Алису никогда. В эти печальные дни Алиса почти не покидала своей комнаты, где ее изредка навещал отец. Он вообще любил беседовать с ней. Тетины приступы производили сильное впечатление на прислугу. Однажды приступ был каким-то особенно тяжелым, и я весь вечер провел вместе с матерью в ее спальне, где было меньше слышно то, что происходило в гостиной. Вдруг из коридора донесся звук торопливых шагов и крик нашей кухарки.
«Хозяин! Хозяин! Спускайтесь скорее! Хозяйка бедная помирает!»
Дядя как раз был в комнате у Алисы. Моя мать пошла вместе с ним. Примерно через четверть часа они проходили мимо открытых окон комнаты, где сидел я. Но они об этом забыли, и я услышал, как моя мать говорила.
«Позволь, я скажу тебе, мой друг, это всего лишь комедия».
И она повторила несколько раз по слогам. «Комедия». Это произошло ближе к концу каникул, 2 года спустя после нашего траура. Увидеть тетю в следующий раз мне предстояло уже очень нескоро. Однако, прежде чем пойдет речь о событии, перевернувшем окончательно жизнь нашей семьи, а также о небольшом происшествии, которое еще накануне основной развязки превратило в настоящую ненависть то сложное и до поры смутное чувство, что я испытывал к Люсиль Бюкален, самое время рассказать вам о моей кузине. Была ли Алиса Бюкален хороша, о том я еще не мог тогда судить. Меня неизменно влекло к ней и удерживало подле нее какое-то особое очарование, а не просто красота. Конечно, она была очень похожа на мать. Однако выражение глаз ее было настолько отличным, что самое сходство между ними я заметил лишь много позднее. Описывать лица я не умею. От меня ускользают не только черты, но даже цвет глаз. Я хорошо помню только ее улыбку, уже тогда немного грустную, да и изгиб бровей, необычно высоко поднятых, обрамлявших глаза большими полукружьями. Таких я не видел более ни у кого. Впрочем, нет. У одной флорентийской статуэтки дантовских времен. Мне и юная Беатриче представляется с такими же большими дугами бровей. Глазам Алисы, всему ее существу они придавали постоянно вопросительное выражение, в котором были и вера, и тревога. Да, именно пылко-вопрошающее выражение. В ней все без исключения было вопрос и ожидание. Я расскажу вам, как этот вопрос овладел и мною, как выстроил он мою жизнь. Жульетта могла бы показаться даже более красивой. Все в ней дышало веселостью и здоровьем, однако красота ее рядом с грацией ее сестры была как бы вся на поверхности. Любому она являлась сразу и целиком. Что же касается моего кузена Робера, то в нем не было ничего примечательного. Просто он был почти мой ровесник. Я играл с Жульеттой и с ним. А с Алисой я разговаривал. Она никогда не участвовала в наших играх. Даже в самых ранних своих воспоминаниях я вижу ее неизменно серьезной, сдержанной, с мягкой улыбкой. О чем мы разговаривали? Да о чем могут разговаривать между собой двое детей? Вскоре я вернусь и к этому, но прежде, чтобы дольше не задерживаться на моей тете, я докончу рассказ о ней и о том, что с ней связано. Спустя 2 года после смерти отца мы с матерью приехали в Гавр на пасхальные каникулы. Остановились мы не у Бюкаленов, которые в городе жили и без того достаточно стесненно, а у сестры моей матери, чей дом был попросторнее. Моя тетя Плантье, которую до этого я видел всего несколько раз, овдовела уже много лет назад. Детей ее, которые были гораздо старше меня и совершенно иные по душевному складу, я тоже почти не знал.
Дом Плантье, как его окрестили в Гавре, стоял особняком за чертой города, на склоне довольно высокого холма, который все здесь называют Косогором. Бюкалены же жили неподалеку от деловых кварталов. Путь от одного дома к другому можно было сократить по крутой тропинке, и я по нескольку раз на дню то сбегал по ней вниз, то карабкался наверх.